Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
«Спутник» в Крыму. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Продолжаем говорить о нашей истории. 7 ноября 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов. Праздновать 7 ноября стали сразу же. Этот день отмечался в СССР как главный праздник страны, день Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня у нас в гостях присутствует доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Крымского федерального университета имени Вернадского, член Общественной палаты Республики Крым Андрей Ишин. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Сразу же вот смотрю на, скажем так, языковую сторону вопроса. Октябрьская революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, Октябрьский переворот, Большевистский переворот, Октябрьское восстание, Красный Октябрь, Великий Октябрь. То есть огромное количество названий. Я, наверное, даже еще не все, да, прочитал. Или это в основном такое набор наименований?
Я думаю, что мы долго еще можем перечислять варианты много названий.
Да. Я к тому, что уже показывает, да, такую противоречивость, я имею в виду противоречивость взглядов некоторых, да, на историческое событие
17-го года. Безусловно, но я бы отметил, что в документах большевистской партии на протяжении 20-х годов эти события назывались переворотом. И тут важно расставить акценты, опять же, что мы имеем в виду под переворотом, под революцией. Если говорить о механизмах взятия власти или захвата власти, да, то, конечно, можно говорить о перевороте, безусловно. Но если говорить о последствиях, которым привел этот захват власти, то, конечно, последствия были колоссальные. В первую очередь, они были связаны с фундаментальной трансформацией социальной структуры общества. Вот. С началом процессов гражданской войны, с таким феноменом, как русский исход, когда свыше 2 миллионов наших соотечественников оказались далеко за пределами нашей Родины и уходили навсегда, покидали нашу Родину. И в этом отношении это, безусловно, революция по масштабам последствий своих.
Ну вот как вы считаете, процесс был такой на тот период времени, ну, неизбежный, естественный?
Ну, я бы сказал, что октябрьские события стали логичным ответом на февраль 17 года. И когда мы говорим об октябрьских событиях, то мы не должны упускать из вида то, что 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому стилю совершилась еще одна революция, более ранняя революция, которая действительно очень напоминала поначалу дворцовый переворот. Вот. И в результате этих событий пошло масштабное разрушение социокультурной реальности России, традиционной реальности. Начался распад Российской империи, фрагментацию политического пространства. Вот. И, конечно, лидеры февраля не смогли дать ни один из ответов на те вызовы, которые стояли перед страной. В результате уровень жизни населения упал примерно в 8 раз, деньги обесценились, на фронтах катастрофическое положение складывалось, хотя накануне февральской революции оно было очень уверенным. Мы, по сути дела, уже выигрывали Первую мировую войну. И в этом отношении, конечно, главный вызов, который стоял, это распад бывшей Российской империи. А с 1 сентября, я напомню, 17 года она официально стала называться республикой. Вот, благодаря усилиям Керенского. Вот. И естественно, что стоял вопрос уже буквально, сохранится Россия или не сохранится в принципе. Понятно, что наши так называемые партнеры за рубежом, которые были нашими союзниками по Первой мировой войне, активно подставляли нам подножку. И далеко не секрет, что февральские события во многом финансировались из посольства Великобритании в Петрограде. Тогда уже город назывался Петроградом, а не Санкт-Петербургом, с 1914 года. Вот. И поэтому, конечно, в известном смысле октябрь стал логичным ответом на февраль. Но другое дело, что, оценивая эти события, мы должны учитывать массу внешних и внутренних факторов, последствий, которым эти события привели. И, конечно, должны исходить из того, что это уже некая историческая данность. Вычеркнуть ее, забыть эту данность не получается, и не нужно этого делать. Нужно просто научиться извлекать из этих событий очень важные исторические уроки, на мой взгляд.
Но мы как-то вот в новейшей нашей истории все-таки пытались как-то то ли вычеркнуть, то ли попытаться забыть, то ли как-то, может быть, со стыдом, наверное, да, как-то смотрели на эти события в какой-то период времени.
Безусловно, такой период в истории у нас был, но я бы хотел обратить внимание на то, что сама по себе Октябрьская революция или Октябрьский переворот, как его называли сами большевики в 20-х годах 20-го столетия, вот, и советская эпоха, все-таки тут нужно проводить большую градацию, да, советская эпоха — это эпоха, возникшая в силу разных факторов. Конечно, отправной точкой стали октябрьские события, но советская эпоха гораздо шире, масштабнее, универсальнее вот, октябрьских событий, поэтому их, между ними нельзя ставить знак равенства. И в этом отношении советская эпоха с ее великими свершениями, несомненно, но с ее и великими, конечно, историческими уроками, с трагедиями великими, это нечто другое все-таки, в моем понимании, чем просто Октябрьская революция. И, конечно, Октябрьская революция сама по себе, она тоже должна рассматриваться нами не в одном измерении, а как минимум, да, в трех измерениях. В этом отношении мы должны учитывать и геополитическую ситуацию, мы должны учитывать и внутриполитическую ситуацию, мы должны учитывать и то, что с самого начала, по сути, внутри большевистской партии шла очень жестокая борьба за власть между разными полюсами, между разными векторами. Это когда мы говорим о Ленине, как фигуре, в моем понимании, масштабной и, по большому счету, трагической, это одна ситуация. Когда мы говорим о таких деятелях, как Троцкий, Свердлов, да, это другая ситуация. И когда мы говорим о Хрущеве, он тоже член, кстати говоря, большевистской партии, как мы знаем, сегодня уже подготовлен иск нашим Государственным Советом. Я тоже входил в комиссию по подготовке этого документа в Конституционный суд Российской Федерации о незаконности передачи Крыма в 1954 году в состав Украины. Там вообще дело шло, что Хрущев использовал подложные документы, осуществляя этот противоправный акт, грубейшим образом нарушая действующие законодательства СССР даже того периода, понимаете? Это тоже член коммунистической партии. То есть разные силы, разные векторы, разные полюса. Это тоже мы должны учитывать. Поэтому это явление, конечно, не одномерное. Это очень сложное явление. Но ни в коем случае вычеркивать его, конечно, не нужно. Это глубочайшая ошибка.
То есть вы просто говорите, что связывает часто, да, неприязнь, получается, к советскому периоду и связывают, туда же примешивают и, в общем-то, революцию, да, как одно целое такое, да? Но это неправильно.
Скажем, потому, негатив, который несли с собой определенные личности, олицетворяющие эту революцию, он порой распространяется на всю советскую эпоху. Да. А это, мне кажется, неверно. Да, это мне кажется, неверно, потому что советская эпоха, я повторю еще раз, явление более масштабное, универсальное, многомерное, чем сами октябрьские события. Собственно, и сами октябрьские события, они, еще раз повторю, они ведь, по сути, стали ответом на тот хаос, который посеял февраль. И поэтому вполне логично, что этот полюс радикализации, он должен был продолжаться. Раз развалилась государственная машина, временное правительство потеряло механизм управления провинциями, регионами России, то вполне естественно, что должна была появиться более жесткая радикальная сила, которая возьмет власть у временного правительства.
Навела такая сила появилась, бы, да? Да.
И такая сила появилась. Это логика исторического процесса в этом заключается. Всегда на смену хаосу рано или поздно приходит диктатура. Ну, она называлась тогда диктатура пролетариата, хотя понятно, что речь шла именно о диктатуре партии де-факто.
Если говорить, вы уже упомянули, да, личности, кого мы здесь на первый план выставляем? Ленин?
Ну, я бы сказал так, что с самого начала, вот, на моем понимании, в большевистской партии выделялось, или, по крайней мере, выкристаллизовывалось два основных полюса. Первый полюс был связан, так или иначе, с развитием производительных сил страны, с ориентацией на внутренний потенциал. И в этом смысле Ленин тяготел к этому полюсу. По крайней мере, в конце концов, он сделал ставку именно на этот полюс. Да. Второй полюс был связан исключительно вот с глобалистскими какими-то проектами. Да. Вот всемирная революция, вот как писал гениально совершенно Блок в своей поэме «12», «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем». Но это была фиксация летописца. Да. Это не, сама, не позиция самого Блока, естественно. И в этом отношении вот Троцкий, там, Свердлов, да, Каменев, это люди, которые олицетворяли этот глобалистский вектор. Для них в России изначально представлялось как дрова в топке этой мировой революции. Им было абсолютно все равно, сколько людей погибнет в России. Да? Троцкий нам, и Свердлов вообще настаивали на том, что нужно разжечь гражданскую войну еще и в деревне, именно разжечь, столкнуть лбами, да, различные социальные группы в деревне. А ведь население России в большинстве своем представляло именно сельское население, 90% примерно. Это было сельское население. Поэтому понятно, что эти люди, реализуя свои проекты, абсолютно игнорировали вот, внутренние потребности России. Но, к счастью, на тот исторический момент все-таки победили не они. Да? И Ленин в этом отношении человек, который, мне кажется, являлся гениальным политическим тактиком, он прекрасно понимал, что для того, чтобы войти в историю со знаком, или попытаться это сделать со знаком плюс, то нужно, конечно, безусловно, делать ставку на развитие внутренних производительных сил. И в этом смысле все-таки у этих ребят, как из того полюса, да, много чего не получилось, слава богу, для нас.
Ну вот, насколько я знаю, очень много разных тоже историй, разговоров и прочего-прочего про то, что и Ленин там спонсировался чуть ли не Германией или там любыми другими странами, и вообще, что это тоже было спроектировано все там, другими нашими геополитическими там, противниками или врагами.
Ну, совершенно очевидно то, что в революции в России были заинтересованы разные силы. Были заинтересованы американцы, были заинтересованы англичане, были заинтересованы французы. Хотя бы потому, что Первая мировая война близилась к финалу. Вот. Основную тяжесть этой войны вытащил на своих плечах его величество русский солдат. Под этим словом я имею в виду людей разных национальностей, сражавшихся в российской армии и в тяжелой позиционной борьбе, уже, по сути, выигрывавших эту войну. Уже в марте готовился десант на Босфор и Дарданеллы. Вот. Об этом прекрасно знали наши союзники, которым мы безгранично доверяли. И эти союзники решили, что зачем делиться плодами победы, зачем отдавать России Босфор и Дарданеллы, когда, собственно, из-за этого когда-то началась и Крымская война. Да, вот как раз мы вспоминали очередную юбилейную дату недавно, начало Крымской войны, 170 лет. Да. И, соответственно, конечно, они решили воспользоваться вот дворцовыми интригами, воспользоваться вот тем, что у них находился под их контролем либеральный спектр Государственной Думы, на который можно было делать ставку. Они пошли на организацию, по сути, этого дворцового переворота, на искусственное создание продовольственных проблем в Петрограде, для того, чтобы потом это все вытащить на улицу и превратить это в политические какие-то лозунги, манифестации. Собственно, и получилось. Кстати, примечательно, что известный украинский историк Грушевский вспоминал, что в событиях в Петрограде вот, в феврале-марте 1917 года активную роль сыграли как раз украинские националисты. Это были солдаты запасных тыловых частей, которые, воспользовавшись вот ситуацией хаоса в Петрограде, активно принимали участие в антицаристских, скажем так, демонстрациях. Это тоже очень примечательный факт, который заслуживает глубокого исторического анализа на самом деле. А в провинции там многие вообще не знали о том, что происходит в Петрограде. А на фронтах мы знаем совершенно точно по воспоминаниям многочисленным, что и офицеры, и солдаты, многие просто плакали, узнав о том, что императора Николая II отрешили от власти, скажем так. Там вообще многие ничего не знали о том, что там происходит. Поэтому здесь, опять же, мы говорим, да, о механизмах, да, и о последствиях захвата власти. Но большевистская революция стала, конечно, логичным продолжением февральских событий, вне всякого сомнения. Хотя бы потому, что сам Ленин писал, помните, о двоевластии, когда, скажем, декларативная власть, по его мнению, находилась у Советов, вот, а реальная власть временного правительства, у Деникина несколько по-иному это двоевластие представлено в мемуарах, там наоборот, правительство временное было заложником у Советов как раз, находилось в заложниках, потому что у Советов были вооруженные отряды, которые могли шантажировать там деятельность тех или иных министров и так далее. В этом отношении, да, фактически двоевластие было. Я вообще предпочитаю термин «фрагментация власти». Потому что еще третий центр как-то не учитывался в этом отношении. Это ставка, которая тоже играла свою роль. Особенно во время Корниловского выступления. Корнилов попытался, как мы помним, переформатировать власть в формате военной диктатуры. Но у него не получилось тогда это сделать. Но тенденции он обозначил очень четко. И в этом отношении фрагментация, она вполне логично приводила к тому, что вот три центра, которые претендуют на всю полноту власти в России, тянут у друг друга этот канат, вырывают из рук. И вполне логично, что один из этих центров уходит в небытие. Это временное правительство. Вот. И в этом треугольнике остаются, по сути, два полюса. На основе Совета формируется большевистская диктатура, хотя Советы там тоже выполняли, в значительной мере, декларативную роль. Да? На основе ставки формируется белая диктатура, белогвардейская диктатура, которая тоже была, в общем-то, на разных просторах Российской бывшей империи неоднородна. Белый юг и северо-запад – это разные феномены на самом деле. Да? И проблема и трагедия белого движения заключалась в том, что они по-прежнему зависели от все тех же сил, которые эту революцию подталкивали, финансировали. Вот. А с другой стороны, они не смогли даже договориться и выступить единым фронтом. Вот. И в этом отношении они были, конечно, обречены. Что касается германцев, они, конечно, в этом тоже были заинтересованы. И в моем понимании Ленина ни в коем случае нельзя считать, вот, отвечая на ваш вопрос, немецким шпионом. Но совершенно очевидно, что ему были необходимы альтернативные источники финансирования. Если мы обратимся к монографии профессора Саттона, вот, которая вышла в США, да, «Уолл-стрит и русская революция», там понятно, его скрытые оппоненты финансировались оттуда, вот, с «Уолл-стрит». А Ленину для того, чтобы иметь вес в партии, быть относительно независимой фигурой, нужны были альтернативные источники. Естественно, что нельзя исключать того факта, что он мог получать деньги оттуда тоже, безусловно, из германской, со стороны Германии. Кстати, Людендорф пишет открыто, что мы создавали в России химеру, которая потом нас самих же и поглотила, имея в виду революцию в Германии 18-го года.
Так и получилось.
Да, Людендорф признается, да, мы финансировали большевиков, но это все вернулось к ним бумерангом потом, в конце концов.
Так же, как в какой-то момент они поддерживали Гитлера, да, которые тоже, в общем-то, на котором, в общем-то, обожглись.
Да, совершенно да, правильно. Да.
Скажите, Крым какую роль играл в этом всем? Потому что Крым все-таки был белый, да, если так грубо говорить.
Ну, если считать вот еще с периода царской администрации, скажем так, да, то вот начиная примерно с января 17 года, да, по ноябрь 20-го в Крыму поменялось 8 политических режимов, 8 политических систем. И у каждой системы есть свои лидеры, да, свои лозунги, свои программные установки, механизмы их реализации. Вот, были, скажем, большевистские протесты, было 3 советских республики. 2 из них откровенно играли буферную роль, скажем, это республика Таврида в 18 году и Советская Социалистическая Республика в 19 году, которую возглавил, кстати, брат фактически Владимира Ильича Ленина, Дмитрий Ульянов. Да? Вот. И уже третья установилась после победы над войсками Врангеля. На неозавтрском времени русская армия генерала Врангеля. Это уже ноябрь 20-го года. Самая жестокая форма, как раз она связана с террором конца 20-го, начала 21-го годов, очень серьезным, страшным террором, когда Крым стали называть всероссийским кладбищем современники. Вот. Были белые правительства, да, соответственно, или те правительства, которые можно считать так или иначе антибольшевистскими. Из них 2 краевых, правительство Сулькевича и Соломона Крыма. Но Сулькевич, он так или иначе очень сильно зависел от немцев, германцев, которые в то время оккупировали Крым, начиная с мая 18 года по ноябрь 18-го. Вот как раз германцы контролировали в целом политические процессы в Крыму. Да, потом его сменил Соломон Крым, который откровенно ориентировался на белый юг, на белое движение. Но при этом он старался максимально оградить местное население от белого террора, который тоже, конечно, имел место быть. И лучше всего об этом говорят документы. Воспоминания самого Оболенского, скажем, который активно в земском движении принимал участие. Да, и, соответственно, воспоминания о самом Соломоне Крыме говорят о том, что он максимально старался оградить людей, крымчан, от произвола белых контрразведок, которые, скажем, порой выходили из полномочий, которые им предоставлял Деникин. То есть эти процессы тоже были, о них не нужно забывать, не нужно на это закрывать глаза, на самом деле. Но так или иначе, я бы отметил, что нельзя вот все эти протесты чернить либо одной черной краской, либо всех обелять. Да? То есть там были положительные моменты, были отрицательные моменты. И, наверное, вот, богатство Крыма в том числе заключается в том, что нужно учитывать тот колоссальный опыт управленческий, который был получен в экстремальных условиях правительствами разного формата, разной ориентации. Но, тем не менее, кое-что для Крыма было в этот период сделано. Самое яркое событие, в моем понимании, конечно, это открытие Таврического университета 14 октября 1918 года, который стал полноценным 12-м российским университетом, средоточием науки, культуры, образования, в котором приняли участие представители разных уголков бывшей Российской империи. И в том числе сам Владимир Иванович Вернадский, да, огромную роль сыграл в развитии здесь науки и становлении научной школы. Вот. И когда мы говорим о советской ядерной программе уже, которая в 49-м году привела к успешному испытанию советского ядерного щита, ядерного оружия советского, то истоки его как раз уходят вот сюда, в Крым, в период гражданской войны, где Курчатов учился, и Вернадский преподавал. Это все единая школа формировалась тогда уже, здесь, в Крыму у нас.
Но и все-таки в состоянии такого хаоса, ну или, по крайней мере, такой крайней нестабильности, Крым и не был потерян тоже. Я думаю, что многие были заинтересованы в том, чтобы так или иначе под шумок, может быть, как-то Крым попытаться занять.
Безусловно, здесь пытались реализовывать свои проекты и турки, и германцы, и англичане, и французы, и американцы. Но вот опять же, мне что в хорошем смысле слова удивляет, да, что достойные представители тех и других сил, имею в виду оппонировавших друг другу от гражданской войны, понимали необходимость того, чтобы Крым находился в составе России. И белые, и красные это прекрасно понимали. И поэтому вот шла очень тонкая дипломатическая игра, там, да, если говорить о белых, непростая тоже дипломатическая политика велась и красными, потому что они создавали Крымские республики как некие буферные зоны, но в условиях неизбежности их оставления все-таки идеи возврата Крыма, они как бы не покидали Ленина, безусловно, он уделял Крыму особое внимание, мы это прекрасно знаем из его писем, из его очерков, из его директив. И в этом отношении очень примечательно и показательно то, что в ноябре 21 года вот в здании, которое сегодня занимает Русский драматический академический театр имени Горького, прошел первый Всекрымский съезд Советов, на котором 10 ноября 21 года была принята Конституция, первая Конституция Крымской АССР, в которой черным по белому в третьей статье было сказано, что Крым является неотъемлемой частью Великой Советской России. Вот. Это было закономерным итогом перипетий гражданской войны, и таким образом наши оппоненты потерпели поражение в борьбе за Крым совершенно очевидно. Ее политические оппоненты. Вот. И когда уже Хрущев, я возвращаюсь к этой личности еще раз, передавал Крым с барского плеча Украине, в нарушение всех действовавших тогда норм, еще и используя подложные документы, кроме всего прочего, да, потому что не было единого постановления Верховных Советов России и Украины о передаче Крыма, на который он ссылался при этом, да. Вот. Он проигнорил тот факт, что когда учреждалась Крымская ССР, был проведен Всекрымский съезд Советов. Это аналог референдума. Хрущев никаких референдумов не проводил, хотя одна из статей Советской Конституции предусматривала проведение референдума, касающегося полномочий президиума, значит, президиума Верховного Совета СССР. Никаких референдумов Хрущев не проводил. И поэтому, конечно, мы совершенно обоснованно сегодня оспариваем передачу Крыма в состав Украины в 1954 году в Конституционном суде Российской Федерации. Совершенно обоснованно. Я уверен, что будет положительный результат.
Ну, в 2014 году мы исправили
эту ошибку. Да, мы исправили эту ошибку, да. Историческую кривизну, я бы сказал так.
Да. Андрей Славович, у нас буквально еще 4 минуты остается. Читал как-то ряд статей. Вообще, я, насколько понимаю, есть такое мнение, что, в общем-то, гражданская война, как таковая, в России не закончилась. Вот, так вот считает ряд историков, насколько я понимаю. И там приводят в пример, значит, борьбу за там, установку памятников, то есть кого-то считают, значит, вот таким вот достойным, значит, памятника, допустим, какого-нибудь там, белого офицера, да, сразу же включается другая сила, говорит, нет, и вот такая вот борьба идет историческая. На сегодняшний день все-таки тоже нет у нас какого-то, да, такого однообразие в восприятии этих исторических событий.
Вы знаете, я абсолютно убежден в правоте вот, позиции нашего президента Владимира Владимировича Путина, который неоднократно подчеркивал, что нам необходимо примирение, нам необходима концепция примирения. И, конечно, в этой концепции нам нужно принципиально отказаться от войны памятников. Вот пример соседней страны печальный, нам со всей серьезностью демонстрирует, что разрушение памятников, по-моему, так или иначе приводит к разрушению исторической памяти, к разрушению представления о цельности исторического процесса, что ведет и государственным катастрофам в том числе. Поэтому, конечно, я уверен, что не нужно воевать с памятниками, по большому счету. Нам нужно выстраивать наше будущее, беря все лучшее из прошлого и извлекая уроки, не повторяя трагических ошибок прошлого. Одна из трагических ошибок, это, конечно, борьба с духовностью, с традиционными конфессиями. Конечно, от этого нужно максимально уходить, наоборот, нужно идти. И мы сегодня это делаем, причем семимильными шагами к сотрудничеству с традиционными конфессиями России. И, соответственно, мне представляется, что вот в основу этой концепции должна лечь триада: государство, страна, родина, которая должна быть выше любых политических симпатий, антипатий, любых политических предпочтений, потому что понятие «страна», «государство», «родина», оно абсолютно священно. Как раз Владимир Вернадский, о котором я уже сегодня упоминал, говорил о том, что, обвиняя вот старую русскую интеллигенцию в трагических событиях гражданской войны, он говорил о том, что русская, старая, именно старая русская интеллигенция никогда не понимала и ценила, не ценила огромной важности государственности. И Вернадский пророчески говорил, что будущее России будет больше, чем было прежде.
Это все-таки приоритет государственных интересов.
Это,
да,
государственных интересов, безусловно. Государственных интересов. И эти государственные интересы должны базироваться на том, что Россия — это страна многих народов и многих культур, которые нужно уважать, ценить и за них заботиться. То, что, собственно, сегодня мы видим, это реально происходит в нашей жизни.
Действительно так, Андрей Вячеславович. Ну вот просто пролетели эти 25 минут за разговорами истории нашей. Я благодарю вас за то, что посетили сегодня нашу студию. К сожалению, время уже заканчивается. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Крымского федерального университета имени Вернадского, член Общественной палаты Республики Крым Андрей Ишин был сегодня у нас в гостях. Еще раз большое спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».